Джейми Уилл. Перешагнуть через пропасть.
Видение. В ожидании конца света. Весь этот хаос, все эти противоречия учат нас, что мы не демоны и не ангелы. Если уж на то пошло, придется нам признаться, что мы есть возможное, мы есть истинное восхитительное чудо этого мира. Тогда и только тогда мы к нему придем. Майя Энджелоу. Истина отважная и потрясающая. Это стихотворение улетело в космос на корабле НАСА «Орион». Нас постигло крушение смысла. Последние 100 лет этот процесс шел постепенно, а в последние годы обрушилось все разом. Мы привыкли искать веру и утешение в организованной религии, но еще никогда у подобных убеждений не было так мало сторонников. Эту традиционную систему мы можем назвать «смысл 1.0», и она сулила спасение для избранных. Кто верует, тот спасется. Кто не верует — нет. Сурово, но справедливо. Последние несколько столетий мы попробовали другой эксперимент, основанный не на спасении, а на инклюзии. Вот что сулил нам глобальный либерализм, идею, что рынки, демократии и права человека приведут нас в мир, где право на счастье есть у всех, а не только у избранных. Однако и здесь ничего не вышло. Беспрецедентное экономическое неравенство, глобальные кризисы и загрязнение окружающей среды показали, что эти обещания обернулись пшиком. Этот современный эксперимент условимся называть «смысл 2.0», и он предлагал инклюзию масс. Соблюдай правила, играй в игру, и скоро настанет твой ход. В теории многообещающая, а на практике есть оговорки. Когда рухнули и смысл 1.0, и смысл 2.0, у нас начался глобальный кризис. И в образовавшийся вакуум хлынул целый сон убеждений, грозивших разрушить саму структуру цивилизации. Весь мир, и верующий, и неверующий, все мы попали в ловушку идеологий Вознесения. В основе всех идеологий Вознесения лежат 4 основных постулата. Мир, каким мы его знаем, гибнет, и спасти его невозможно. В ближайшем будущем настанет момент, когда все изменится. После этого переломного момента все ценное для нас либо уцелеет, либо будет нам возвращено, так или иначе спасется. Так давайте же приблизим этот переломный момент, не особенно задумываясь о мире, который мы оставим позади. Это становится проблемой для всех нас. Очень важно восстановить контроль над историями, которые мы рассказываем, поскольку они формируют будущее, которое мы создаем. Для этого нам нужно вспомнить, что трогает нас до глубины души и вдохновляет, исцелить боль и апатию, держаться друг друга крепче прежнего. Если мы этого не сделаем, последнее слово останется за идеологами Вознесения, и все рухнет, как они и предвещают. Если сделаем, в наших силах создать мир, устраивающий всех нас. Всякий, кто сейчас взвесил мимоходом такую возможность, а потом подумал, ну, это все-таки предельные случаи, а в мире, где мы живем, в мире Wall Street Journal, Economist, TED Talks, преобладают люди здравомыслящие, подумайте еще немного. Приверженцы философии Вознесения окружают нас со всех сторон, и они носят худи и дорогие костюмы не реже, чем в лосинице, и не всегда посыпают голову пеплом. Лозунг «Вот-вот настанет точка сингулярности» можно услышать от них не реже, чем «Покайтесь, конец близок». Они вглядываются в строчки компьютерного кода не реже, чем в древние писания. Надо просто знать, что искать. В нестроенном хоре голосов, предвещающих очередную вселенскую катастрофу, особенно будоражит воображение перезагрузка космической гонки. Недавно в The New York Times писали, что мы оказались на грани прорыва в освоении космоса и что полеты на Марс могут начаться уже в 2024 году. Помимо прямых репортажей о запуске ракет и шумихи вокруг первых билетов для самых отважных миллиардеров, готовых стать космическими туристами, здесь встает более серьезный вопрос, который редко задают будущим колонизаторам космоса. А мы уверены? Мы ведь не на Марсе родились. Он далеко, и условия там абсолютно непригодны для жизни человека. Решить обе задачи и преодоление расстояния и обеспечение выживания — задача поистине титаническая. И если мы в состоянии привлечь столько профессиональных научно-технических знаний, капитала и энтузиазма, чтобы совершить этот бессмертный подвиг, который останется в веках, почему мы не можем бросить те же ресурсы на то, чтобы навести порядок там, где мы уже живем? Там, откуда мы на самом деле родом? В ответе всегда два слова — идеология вознесения. Ее подают не под тем соусом, что религиозные версии, которые мы смутно помним со школьных лет. Но общая структура у них одинакова. Но только эта идеология основана не на замшелом писании, не на решающей битве добра со злом, но все равно это идеология вознесения. Назовем такое вознесение техноутопическим. Оно следует все той же четырехэтапной схеме. Мир, каким мы его знаем, гибнет, и спасти его невозможно. На этот раз не из-за грехов, а из-за чрезмерного потребления. В ближайшем будущем настанет переломный момент. Геополитический, экосистемный коллапс, а не явление четырех всадников апокалипсиса. Когда мы окажемся по ту сторону у всех наших, все будет в ажуре. Сингулярность. Марсианские колонии для лучших и талантливейших. Атлант расправил плечи в космосе. Так давайте же как можно лучше подготовимся к неизбежному, не особенно задумываясь о случайных жертвах, построим космические станции и роскошные бункеры, вместо того, чтобы решать насущные вопросы глобального масштаба вроде пищи, воды, энергии и климата. На вопросы об очевидных затратах и трудностях, связанных с колонизацией Марса, у ее горячих сторонников от покойного Стивена Хокинга до Илона Маска, уже готовы ответы. Колонизация Марса — наилучший возможный способ обеспечить будущее человечества как биологического вида, когда мы истощим ресурсы родной планеты, — сказал как-то Илон Маск. Распространение по другим планетам, — согласился с ним Хокинг, — вероятно, единственное, что спасет нас от нас самих. Когда мы слышим подобные комментарии, то почему-то не бьем в набат и не начинаем повсеместные дебаты о нашем будущем, а совершенно теряемся. Мы не в состоянии уловить, насколько серьезно то, о чем мы говорим. С нежностью вспоминаем огромный шаг для человечества Нила Армстронга. В голове гудит тема из «Звездного пути», отважно двинуться туда, где не бывал еще человек. Вспоминаем мультики про семейство Джетсонов с их реактивными ранцами и думаем, а вдруг именно сейчас настал момент, когда вся эта научная фантастика станет, наконец, научным фактом. Все это так славно и знакомо, если закрыть глаза на то, как все это рухнет. Предположим, Хокинг и Маск правы. Оба они гениальные ученые. Оба глубоко задумывались над вопросами, которые большинству из нас уж точно не по мозгам. Обоим приходилось между делом решать нерешаемые задачи. Оба знакомы с самыми лучшими исследованиями в мире. И ни тот, ни другой особенно не надеются, что наш биологический вид доживет до конца нынешнего века, если мы не придумаем радикальный план «Б». Уже один этот вывод должен нас отрезвить. Но не будем на этом останавливаться. Предположим, в ближайшие два десятилетия мы и в самом деле выстроим колонию на Марсе, которая сможет служить базой для дальнейшего сохранения и распространения человечества. Что дальше? Одно очевидно — на этом кораблике любви не хватит места на все 8 миллиардов человек. И в этом и состоит самая соблазнительная и самая разрушительная часть идеологии Вознесения. Что бы ни говорила нам беспощадная статистика, в глубине души у нас нет сомнений, что уж мы-то достойны билетика. Вопреки всему, мы воображаем, будто окажемся среди спасенных, а не среди оставленных. Только представьте себе, как высока планка, позволяющая отхватить билет спокойной планеты Земля, некогда великой. На этом фоне вертолеты, разлетавшиеся от американского посольства в Сайгоне, покажутся легкой разминкой. Не стоит упоминать об этом в смешанной компании, но после терактов 11 сентября, мирового финансового кризиса 2008 года, расцвета популизма и пандемии коронавируса, все мы стали гораздо больше задумываться о немыслимом. Еще в 2012 году National Geographic запустил реалити-шоу «В ожидании конца света» о людях, которые всерьез готовятся к временам, описываемым привычно пугающими аббревиатурами вроде WROL – Without Rule of Law – Без закона и порядка, и WTSHTF – When the shit hits the fan – Когда полетит говно на вентилятор, во время EOTWAWKI – And other world as they know it. Конец света, каким мы его знаем. Его первая серия собрала более 4 миллионов зрителей, почти на 500 000 больше, чем привлекает лучшее вечернее комедийное шоу. В дальнейшем, в ожидании конца света, побило все рекорды канала и стало одним из его самых рейтинговых шоу. National Geographic, не ожидавший такого успеха, провел исследование, чтобы больше узнать о своем чемпионе. Оказалось, что почти половина американцев уверены, что вкладывать деньги в бомбоубежище и не портящиеся армейские рационы надежнее, чем в популярные накопительные пенсионные планы вроде 401k. Американская мечта о белом заборчике, 2,2 счастливого ребенка и хорошей пенсии меркнет, сменяясь зрелищем укрепленного бункера, золотых слитков и наспех собранных сумок. Мы тешим себя мыслью, что сплачиваемся в тяжелые времена, верим в государство, национальную гвардию, пожарных, полицию и учреждения вроде Красного Креста. В 2019 году Брок Лонг, руководитель Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях во время незабываемых наводнений в Хьюстоне и Пуэрто-Рико, предложил реально смотреть на возможность этого учреждения во время всякого рода катаклизмов. По-моему, агентство сталкивается с нереалистичными ожиданиями со стороны Конгресса и американского общества, сказал он. Надо перестать рассматривать Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях как службу спасения 911. Думаю, в какой-то степени все мы коллективно питаем религиозную веру в свое государство, размышляет Стив Хаффман, директор популярной онлайн-платформы Reddit. Все, что нам дорого, работает, поскольку мы верим, что оно работает. И хотя лично я убежден, что эти структуры довольно прочны, и мы с их помощью преодолели уже много испытаний, впереди у нас, безусловно, гораздо больше. Страстное желание верить, что все так или иначе уладится, лежит где-то между привычкой принимать желаемое за действительное и выученной беспомощностью. Между тем еще немецкий философ Георг Гегель предупреждал: опыт и история учат, что народы и правительства никогда ничему не научились из истории и не действовали согласно поучениям, которые можно было бы извлечь из нее. Те же титаны бизнеса, которые вкладывают деньги в полеты на Луну, готовят себе и наземные базы. И уж поверьте, те, у кого больше всего шансов получить вожделенный билет на звездолет, особенно бешено укрепляют свои местные бункеры. В январе 2017 года Эван Оснос опубликовал в журнале The New Yorker памфлет «Doomsday Prep for the Super Rich» — «Подготовка к концу света для супербогатых», где было подробно расписано, как следует поступать тем, у кого есть информация и ресурсы, позволяющие строить долгосрочные планы. Статья тут же стала сенсацией. На нее было около 500 000 откликов в сети. «Субкультура выживальщиков — практика подготовки к краху цивилизации», — пишет Оснос во введении. «Как правило, рисует в воображении определенную картину. Лесной отшельник в шапочке из фольги, паникер, устроивший дома склад фасоли, проповедник, предвещающий апокалипсис. Но в последнее время культура выживальщиков распространилась и на богатые кварталы. Укоренилась в Кремниевой долине и Нью-Йорке, стала популярной среди глав технологических компаний, менеджеров, хеджевых фондов и прочих представителей этой экономической когорты. На самом деле это тоже идеология вознесения, только замаскированная. Пусть здесь и не идет речи о явлениях Мессии и звездолетах, и вместо марсианских колоний здесь переоборудованные шахты от баллистических ракет и дальние ранчо, на которых можно укрыться от всего на свете. Но все красноречивые признаки налицо. Когда Оснос во время интервью основателя сети LinkedIn Рида Хоффмана спросил его, насколько распространено подобное планирование на случай чрезвычайных обстоятельств среди технической элиты, он дал оценку в 50% с лишним.
Когда кто-то говорит, что покупает дом в Новой Зеландии, это все равно, что многозначительно подмигнуть, мол, слова тут излишни, продолжал он. После такого масонского рукопожатия тебе отвечают, например: «А знаете, у меня есть знакомый брокер, он продает шахты от пусковых установок с радиационной защитой. Похоже, в такой забавно было бы жить».
Всем нам очень хочется иметь запасной план на случай, если говно полетит на вентилятор, что и подтверждает успех шоу «В ожидании конца света» National Geographic. Просто у кого-то из нас и золотишко больше, и бункеры крепче. Пару лет назад писатель Дуглас Рашков, автор «Throwing Rocks at the Google Bus», один из самых влиятельных интеллектуалов в мире, по мнению Массачусетского технологического института, написал дополнение к статье Эвана Оснаса в «New Yorker». И за два года мы перешли из гипотетического к почти немыслимому. Рашков получил приглашение выступить перед аудиторией финансистов с Уолл-стрит с лекцией о будущем технологий. Этой темой он занимается на всем протяжении своей карьеры. И хотя обычно он отклоняет подобные приглашения, развлекать богатеев, как-никак именно он основал киберпанк-движение 90-х, он признал, что ему еще никогда не предлагали столько денег за одну лекцию. Примерно половину моей годовой профессорской зарплаты. Поэтому он усмирил гордыню и поступил, как большинство здравомыслящих людей, согласился. В назначенный день Рашков пришел в назначенное место. Он решил, что это артистическое фойе, помещение за кулисами, где во время конференции ораторы встречаются с устроителями. Вошли пятеро безупречно одетых мужчин, расселись и представились. Постепенно до Рашкова дошло, что это никакое не артистическое фойе. И никакой сцены не будет. И его выступление вовсе не ждет зрительный зал, битком набитый трейдерами. Эти пятеро и были его аудиторией. Для начала они задали ему несколько простых вопросов, так, чтобы растопить лед, как продвигается история с блокчейном и криптовалютами. Скоро ли, по мнению Рашкова, появится квантовый компьютер? Правда ли Google может загрузить в облако сознание Рэя Курцвайля? И все-таки Аляска или Новая Зеландия, чтобы спастись от глобального потепления? А потом прозвучал главный вопрос, тот самый, ради которого воротилы с Уолл-стрит были готовы выложить 50 тысяч долларов за часовой урок на тему «Как мне сохранить власть и контроль над моей службой безопасности после события?». Эта фраза требует некоторой дешифровки. Начнем с конца и пойдем в обратном направлении. События.
«Это у них такой эвфемизм», — объясняет Рашков. «Так они называют экологическую катастрофу, социальные беспорядки, ядерный взрыв, неостановимый вирус или восстание машин, которые будут крушить все вокруг».
К этому времени все обсуждения, дебаты, гадания по поводу сценариев будущего свелись для этих людей к универсальному понятию, простому до ужаса — события. И все. И хотя они еще не готовы делать ставки, какая конкретная доминошка упадет первой, для них самое очевидно, что вскоре после этого упадут все. Это константа в более сложном уравнении, которое они все же пытались решить. Теперь перейдем к глаголу с зависимыми словами. Сохранить власть и контроль. Из этого явным образом следует что? А. В ближайшем будущем на эту власть могут посягнуть или усомниться в ней. Б. У этих пятерых она есть, и они намерены ее удержать. Теперь дополнение. Объект действия существительное. Служба безопасности. Нет, не мой личный помощник, не телохранитель, не дворецкий, не команда. Служба безопасности. Без прикрас.
во множественном числе, хотя формально это единственное. И, судя по готовности заплатить десятки тысяч долларов за ответ на вопрос, как контролировать эту группу после события, скорее всего, речь идет о наемниках.